Добрый вечер. Мы с вами продолжим наше занятие по книге Мсилат Йешарим. С вами завершаем первые три ступени. На сегодняшнем занятии попробуем подвести итог всему, что мы прошли до этого момента. Вспомним, с чего мы начали. Начнем с самого начала. Рабби Хаим Моше Люцато, Рамхаль, он пишет для нас книгу под названием «Мсилат Йешарим», где указывает путь для человека, который ищет прямой путь к Творцу. Путей окольных, путей вокруг да около, их много. Путь между двумя точками, самый ближайший, это путь прямой. Вот этот прямой путь он и хочет нам указать. Когда человек в какой-то момент своей жизни осознает самого себя, то, по-видимому, первый вопрос, который возникает у него, в принципе, это вопрос всех вопросов, а что я тут делаю в этом мире? В чем цель моего существования? В чем смысл? И это основной вопрос, который должен его тревожить. Он будет искать ответ на него. Рамхаль пишет нам книгу с учетом, что человек знает ответ на вопрос всех вопросов, для какой цели он пришел в этот мир. И несмотря на то, что он изначально предполагает, что мы знаем ответ, он не довольствуется этим и делает нам вступление. После этого пишет первую главу, где там сказано о Ховата Адам Бауламо, о том, что у каждого человека есть долг, и там он ясно заново определяет другими словами, и, может быть, более близкими для нашего понимания, в чем суть пребывания человека в этом мире, определяя ее, кто помнит, о том, что человек пришел в этот мир, лейтанег, алашем, насладиться близостью с Творцом. Цель определена. Мы знаем цель. Цель пребывания человека в этом мире – это близость к его Творцу. После того, как цель определена, встает следующий вопрос. Если у нас есть цель, мы понимаем смысл нашего существования. Отсюда и дальше надо теперь понять, как его добиться. Каким образом мы можем достичь цели моего существования? Ответу на этот вопрос посвящена вся книга Мсилат Йешарим. И, может быть, только добавим о том, что Рамхаль приводит нам цитату из Торы, где он ясно и четко определяет, что Творец хочет от нас. Творец сотворил нас в этом мире. Он сотворил для какой-то цели, как мы сказали. Цель ясна, определили ее. Но он добавляет более детально пять составляющих, чего конкретно Творец хочет от нас. Перечислим очень быстро и бегло. Все это все, надеюсь, помнят. Первое – это айра, это страх, трепет перед Творцом. Второе – это альха бедраха, все, что касается подобию Творцу. Если он милосердный, то мы должны быть милосердны. Он терпеливый, мы терпеливы и так далее. Это исправление своих человеческих качеств. Третье, что перечислено, это любовь к Творцу. Четвертое, это шлемута лев, служение Творцу всем своим сердцем. Имеется в виду, а все намерение в служении нашим, оно должно быть всецело во имя Творца, а не для какой-либо другой цели. И пятое, это шмират коля мицвот, то, что нам наиболее известно, это соблюдение всех повелений Творца, делай и не делай. Это то, что написано в общей форме, в Торе. И когда общую идею мы хотим теперь спустить ее на уровень, ну, более близкого для нас осуществления, да, надо как-то реализовать общую идею, то построил нам Рамхаль ступень за ступеней путь восхождения человека до самой вершины, до самой вершины человеческого существования. Чего на самом деле Творец хочет от нас? И основывается он на высказывании мудрецов в Талмуде, и называется Брайта, написано там от имени Раби Пинхаса бен Яира, и там сказано так. Тора приводит человека, сейчас мы давайте скажем это на русском языке. Кто помнит, в тот раз мы избегали перечислять это, но в этот раз мы попробуем все перечислить. Хотя я знаю, что будет тяжело это запомнить, но первые три все уже помнят. Сейчас их разобьем постепенно. После этого есть вторые три, еще после этого третья тройка. Надеюсь, что даже на русском языке мы это сможем запомнить. Еще лучше запоминать это в оригинале. Почему? Потому что название этих ступенек – это термины. Их нельзя перевести. Это перевод очень условный. Но тем не менее, надо говорить по-русски. Сказано так. «Сказал Раби Пинхас бен Яир, Тора приводит к осторожности, осторожность приводит к расторопности, расторопность – к чистоте». Ну, это первые три ступени, которые, надеюсь, каждый из нас хорошо помнит и знает. Мы много, целый год практически говорили о осторожности, о расторопности и о чистоте. Отсюда и дальше у нас новые ступени. Мы еще пока не познакомились с ними, но тем не менее мы на этом занятии, где мы подведем итог всему, да, будем об этом говорить. Чистота приводит к воздержанию. Попробуем дальше это объяснить, что означает. Воздержание к просветленности, просветленность к благочестию, это хасидут, благочестие к смирению, смирение к боязнь греха к святости, святость к обретению духа святости приводит к воскрешению мертвых. И ступень за ступенью. Мы пока еще не войдем в их точное число, сколько тут есть, сколько перечислено. Тут, по-видимому, есть 11 ступеней, которые тут перечислены. И на основе этого, на основе этой брайты, отсюда и дальше, строит нам Люцату весь путь восхождения человека. Первое, что мы с вами начали, это о том, что Тора приводит человека к осторожности. Интересно о том, что о Торе ничего не упомянуто, кроме того, что Тора приводит человека к осторожности. Может быть, дальше мы поймем, и почему это так. Нам главное подвести итог, что было сказано. Первая ступень – это была осторожность. В чем она состоит? В том, чтобы человек в этом мире всего лишь навсего не навредил самому себе, не покалечился. Другими словами, чтобы он был осторожным в этом мире, чтобы не причинить себе вред и не оставить себя на опасности, которые в любой момент могут прийти к нему. И причина того, что человек неосторожен, как мы говорили, это слепота человека. Как этот мир подобен двум видам темноты. Есть темнота полная, а есть сумерки. Точно так же есть слепцы, которые имеют двойную слепоту. Они не знают даже, что они слепы. И те, которые просто слепы, но хотя бы знают, что они слепы. В чем тут проблема? Проблема в том, что то, что непосредственно перед носом, каждый из нас прекрасно знает, как себе не навредить. Но порой мы делаем некое действие, а последствия его нам не видны сейчас. Но оно всего лишь пройдет месяц, а порой год, а порой 10 лет. Вдруг мы, что я наделал? Начинаем кусать себе локти. Чтобы человек это не сделал, заранее не сделал подобное, не причинил себе вред, он должен быть осторожным. Об этом речь идет. И есть люди, которые слепы вообще, а их слепота двойная состоит в том, не только что они не видят этой опасности, они еще не хотят слышать, не дай Бог вы им скажете, не учите меня жизнь о том, что ты сейчас упадешь в пропасть. А другие люди, они могут предположить, называется интеллигент, они могут предположить о том, что есть опасность. Но так как они находятся в такой полутьме и принимают добро за зло, зло за добро, все перепутано в голове. Поэтому точно так же они сами себе с усами захотят построить себе жизнь по своим каким-то критериям. И они будут остерегаться, но не в том месте и не в то время. И, в принципе, упадут в ту же яму, как и те первые. Нужно остерегаться. Это простая мысль, которая нам объясняет Люцата. И после того, как мы поняли, что человек должен быть осторожен в этом мире, то раскладывает Рамхаль это все на составляющие. Как осуществить это конкретно? По-видимому, нужно до того, как мы вляпаемся в какую-то ситуацию, нам нужно понять, что такое хорошо, а что такое плохо. То есть, что есть добро, то, что приведет меня к цели моего существования. А что есть зло, что не даст мне прийти к цели моего существования. И зная заранее все критерии добра и зла в этом мире, сталкиваясь теперь непосредственно с какой-то проблемой, что человек может заранее может себя остановить. Если это то, что он собирается сделать из зла, надо устраниться, не делать. А если есть это добро, наоборот, бежать за ним, еще тем более надо его исполнять. И, то есть у человека появляется критерий в этом мире, согласно чему жить. Это на самом первом этапе, то есть до того, как он что-либо сделает. Но оказывается, это только первый этап. А есть этап второй. После того, как человек уже да, сделал, предположим, выбрал добро, отсюда и дальше начинается проверка более тонкая. Надо пощупать себя. А то добро, которое ты сделал, действительно, оно истинное добро. А намерение, которое у тебя было, это было истинное намерение? Или это всего лишь навсего снова кто-то тебя там внутри закрутил? Человек пошел помочь другому человеку, но не по причине тому, что он хотел ему помочь, а всего лишь баш на баш, ему через неделю надо тоже переезжать. И есть тут много составляющих этого качества под названием осторожность. После этого, как мы выяснили о том, что нужно быть осторожным, выяснили, из чего состоит эта осторожность, отсюда и дальше разбирает нам Рамхаль, каким образом мы можем это приобрести, что подтолкнет нас к тому, чтобы быть осторожным. И тут он делит всех нас на три категории. Кто помнит, первых называется Шлемей Адат, то есть люди с совершенным чистым умом, которые ясно понимают и осознают о том, что если им что-то будет не доставать, что-то не будет доставать им, они не будут совершенны. И это основная сила, которая будет толкать их к тому, чтобы быть осторожным в этом мире, как человек, который ясно понимает о том, что нам захотят кусочек тела нашего отнять. Мы же не захотим этого, да, мочку, давайте отрежем, да, она тебе, она лишняя. Не, не хочу, почему? Я хочу быть целым, у меня целый. Точно так же человек по своим качествам, он на этом уровне, он не хочет, чтобы чего-то там у него не хватало, он хочет полноты, совершенства. Это очень-очень высокий уровень. Под ним называется пхутимеем, то есть те, которые ниже находятся, у них основная двигательная сила быть осторожным, она будет по причине другой, по причине того, что внутреннее основное качество человека, двигатель его, называется у нас, помните, мы недавно разбирали, кавод, это жажда уважения, почести, значимости, по-видимому, человек, так как он действительно хочет быть уважаемым, значимым. Если он что-то нарушит, он перестанет быть значимым. Если он что-то совершит, какой-то проступок, какой-то грех, он там, в грядущем мире, он будет ниже других. Это тяжело, он хочет быть выше, он хочет быть человеком уважаемым. Мы видим, как это используется, на первый взгляд это качество не очень одобряемое. Оно используется для, как двигательная сила, для того, чтобы человек был осторожен в этом мире. И третья группа, это там, как правило, находятся все мы. Для них осторожность, она придет по причине простой. Кнут и пряник. Да? Наказание, поощрение. Когда мы поймем, до какой степени наказание приходит у человека за его проступки в этом мире, то и, по-видимому, осторожность придет. И это проще всего понять, когда мы видим какую-то палку перед своим носом, то как-то ведешь себя осторожнее. Глупости не делаешь. И это третье. И четвертое, после того, как анализирует Рамхаль, у него есть своя методика изложения, то есть он сначала определяет, что такое осторожность, потом разбирает ее на составляющие, после этого он указывает нам, что подтолкнет человека к этому, к приобретению этого качества. И четвертое, он всегда укажет нам, что отталкивает нас, что не дает нам приблизиться к овладению этого качества и перечисляет нам о том, что, по крайней мере, он три основных, а у каждого наверняка есть еще что-то свое, что там ему мешает. Из них он перечисляет первое – это привязанность человека к этому миру. Так как мы живем в нем, то у нас, как это мы говорим, у нас дела есть. Мы постоянно заняты делами. У нас голову в этот мир мы всунули. И так как человек, он со своими материальными потребностями, то он неизбежно, постоянно, он интересуется его все сердце и мысли, как правило, в материальных интересах. А если это так, то ему тяжело обратить внимание на то высокое духовное, которое должно быть в нем, которое он должен пробудить в себе, и то самое, которое подтолкнет его быть осторожным в этом мире. Второе – это схок ва-лацон. Это насмешничество и шутовство. То есть, когда человек входит в такое состояние, когда есть шуточки-привуточки на, по любому поводу, то вот это состояние легкомыслия, оно не дает человеку быть осторожным в этом мире. Это такой он полупьяный, чуть ли не умалишенный. И третье – это влияние среды, влияние того общества, где мы живем. Известно, с кем поведешься, того наберешься. Если человек, он находится среди праведников и среди мудрецов, то неизбежно чуть-чуть мудрости приклеится к нему, чуть-чуть праведной жизни приклеится к нему. Но если он изначально, он установил свое место среди людей неумных, то их, по-видимому, не отсутствие разума и приклеится к нему. Если они нечисты в своих мыслях и деяниях, то и это неизбежно приклеится к нему. И сколько человек не будет говорить о том, что я не смотрю, я не видел, это меня не касается, он человек неизбежно, он мушпа, он постоянно находится под влиянием окружающей среды. Итак, это первая ступенька. Первая ступенька, которую человек должен усвоить, она называется осторожность. Осторожность. Вторая ступень называется как зрезут. Расторопность. Тут же надо увидеть связь между ними. Она явно очевидная. Осторожность – это не делай что-либо. Это повеление, это мицвот, который Творец дает нам, чтобы хранить нас же самих. Это не делай, не причиняй себе зла. Расторопность – это мицвот делай. Это наоборот. Беги. Ищи себе добра, все для тебя открыто. Сурмира начинается с сурмира, то есть уйди от зла и асетов делай добро. Положительно активное действие. Мы должны в мире что-то не делать, это лотасе, и наоборот что-либо делать, чтобы удостоиться чего-то добра, это наоборот делать. Поэтому есть сурмира, асетов. И всегда не делай, предшествует делай. По какой причине? Потому что Авудат Ашем, служение Творцу из страха перед Творцом, она предшествует служению из любви перед Творцом. Поэтому и есть такой порядок. Сурмира вначале, а потом осетов. В следующей ступени, под названием зрезут, расторопность, точно так же идет Рамхаль и делит все на четыре части. Первое – это объяснение, что это такое. В одном слове. Зрезут – это постоянная борьба против всем нам знакомого, присущего качества человеку под названием лень. Чтобы человек не поленился встать и сделать, когда придет на то время, деяние, которое принесет ему пользу. Когда пришла мысль сделать мицву, чтобы не пришла тут же вторая мысль и скажет, да, конечно, сделаю, но не сейчас, через час. Естественно, через час он это забывается. И главное в этом, то есть в понимании этого, о том, что человек должен осознать, о том, что как только мысль о добром, о хорошем, она появилась в человеке, или не она появилась, а ему она подвернулась, она пришла извне, он, не теряя времени, тут же должен ее выполнить. Моментально. А отсюда и следующая часть. Из чего все это состоит? Это состоит из того, что когда пришло время, как мы сказали, пришло время этого, или подвернулась эта мицва, тут же на месте мы должны ее выполнить, это перед самим деянием. А когда мы начали деяние, то свойство расторопности, оно обязывает нас закончить это деяние. Как часто мы начинаем, ну, мы знаем, что Йецер ара никогда не засыпает, всегда он нас ждет, он иногда даже даст нам быстренькое, проворное, хорошее дело начать, но нам не даст это закончить. Поэтому мы должны и начатое дело всегда как начали, так и закончили его. Это второе. Третье теперь, каким образом мы можем это приобрести, то есть что снова подтолкнет нас к приобретению качества расторопности, указывает нам Рамхаль на те же самые причины, делит нас на три группы. Первая – это шлемейдат, те, которые совершены в своем понимании сознания самого себя, и их будет подталкивать, не дай Бог, отсутствие этого совершенства, У второй группы это их будет толкать кавод и стремление к и жажда почести и уважения. И в третьей группе это будет тот же самый страх. Всего лишь навсего, что я что-то недополучу. Ведь а мне нужно, у меня хочется, у меня карманы большие, а вдруг у меня не будет, поэтому я должен бежать, я должен зарабатывать, я должен делать. Да? То есть это что-то подтолкнет человека к деянию хорошему. Да? И Мавсидей Амида, теперь есть четвертое, это то, что человека отталкивает, что не дает ему быть человеком расторопным. Простая причина, самая очевидная перед нашим носом, это бакашат менуха гуфанит, то есть желание находиться в основном горизонтальном состоянии, отдохнуть, расслабиться. Просто не любим трудиться, не любим потеть. Нам проще как-то посидеть в удобном кресле. И мы очень любим комфорт и удовольствие. Но удовольствие требует плату. Потому что как только удовольствия начались, у нее там много составляющих есть. Потому что если мы уже начали себе какое-то доставлять удовольствие, то нужно и это добавить, и это добавить. Если уселись, то нужно уже еще подушечку подложить. Теперь надо взять подушечку, теперь нужно поднять ноги, теперь нужно то сделать. Но надо удобно усесть. Если мы собрали что-то поесть, то нужно, мы же не просим один кофе, да? Теперь нужно уга кофе. Теперь, а если есть уга кофе, то это шоколадку. Да? И человек будет бегать вокруг этого. Это то, что не дает нам возможность, не дает нам возможность быть человеком проворным и расторопным. Это отодвигает нас. Это первое. А вторая причина о том, что порой у человека есть некий такой подспутный страх. Вот, и холодно будет. Или пойду туда, жарко там будет, не пойду учиться. Или не знаю, там какие-то хулиганы. Или еще что-то будет. Страх, который не дает человеку быть расторопным, проворным, чтобы выполнить мицват Ашем, повеление Творца и служение. Сетов, делай добро. В первую очередь, естественно, самому себе. Это вторая ступень. Ее, как мы называем, зризут и расторопность. И отсюда и дальше, что сказано, третья ступень. Мы ее с вами изучали долго и упорно. Она называлась накиют, чистота. В чем она заключается? Заключается в том, что после того, как человек уже, он знает о том, что не надо стремиться к злу, надо избегать зла, сурмира. Более того, он теперь все силы свои направляет, что стремится к добру. Все-таки он еще ощущает о том, что зло очень хочется. Я знаю, что это зло, но просто тянет необыкновенно. И я не буду это делать, но все равно тянет. За добром буду гнаться, буду стараться делать добро. Да, но тяжело, жуть тяжело. Каждый раз нужно работать, что-то мешать. И каждый раз что-то другое. Да, целый список. В чем состоит накиют? В чем состоит эта третья ступень чистоты? Все то, что не дает нам до конца вот эти еще желания к злу и то, что не дает нам продвижения к добру, человек должен очиститься от этого, стать чище. И тогда у него и исполнение вот этого не делай, да, вот, нельзя. Это не что меня тянет, а мне говорят нельзя. Это только сам первый уровень. Когда человек доходит до уровня чистоты, его туда и не тянет. Совершенно не тянет. Ему говорят, не целуй стенку. Вам хочется целовать стенку? Вам в голову такое не приходит? Это человек чистый, который его не тянет и целовать, и чего-то другое. В голову не приходит. Просто в голову. Но это чистота. Чистота. И из чего все это состоит? Снова говорю, по методике у нас теперь второе, это из чего все это состоит. Ну, это мы долго мы перечисляли. Перечисляли, в тонкости вошли. И кража, и ограбление, и распутство. То есть все то, что у нас написано, не делай, да, там есть много деталей. Много деталей. Это одна область. В области деяния человека мы должны знать, что такое чистота. Чтобы напомнить в качестве примера, сказано «не кради». Естественно, что мы не крадем. Кто тут? Никто не хочет быть вором. Но когда мы входим в чистоту этого, вдруг выясняется, что это состоит из сотен деталей. Нельзя воровать время, нельзя воровать место. Выясняется о том, что позвонить можно. Что значит позвонить можно? Тут грабеж. Прямо на месте забрал у меня полшекеля. А есть детали. В этих всех деталях человек должен быть чист, чтобы ему даже не хотелось подобное нарушить. И плюс, это в деяниях, плюс к этому чистота в человеческих качествах. И мы перечислили с вами все человеческие качества, высокомерие человека, и порождение его гнев, и ненависть к другим людям, и жажда к почету, и так далее, и так далее. Во всех этих качествах надо знать, где там проходит та самая золотая середина, или где эталон этого человеческого качества, и к нему надо стремиться. И в этом и будет чистота качеств человека. И это второе. Третье снова. Что приведет человеку к желанию быть чистым? И, как мы уже сказали, соответственно, две составляющие. Первое – это по отношению к действиям в этом мире. Это изучение галахи. Надо открыть Шулхан Арух и хорошо проштудировать его и знать все частные детали, из чего все это состоит. Там много-много деталей. Если хотим быть чистым в этом мире по-настоящему, то надо в этом разбираться. И за этим, если мы хотим быть чисты в наших человеческих качествах, то, что поможет нам, это чтение и изучение. То есть мы не читаем ничего, мы изучаем книги по мусару, по еврейской этике. Это то, что должно пробудить наше сердце, желать быть чистыми людьми. И четвертое, что отталкивает нас от этого, перечисляет нам Рамхаль те же самые причины, которые мы перечисляли и в осторожности. Это привязанность к этому миру, голова полностью в делах, легкомыслие и плохое общество. Итак, мы с вами перечислили сейчас очень коротко, подвели итог всему, что мы учили до этого момента, с начала первой ступеньки и до этого. Ну, отсюда и дальше. Давайте, может быть, посмотрим, с чего начинается следующая глава. Заранее я предупреждаю. Вполне возможно, что тот итог, который мы сейчас пытаемся подвести, нужно его подвести в конце всей книги. Но я боюсь, иди знай, может, кто не дотянет, кто пропустит. И вообще просто надо знать, как правило, тут, на этом месте, после первых этих трех ступеней, как бы первая часть изучения этой книги, она завершается. В каком-то месте нужно остановиться тут. Почему? Сейчас вы услышите, скорее всего, пока мы не освоили первые эти три ступени, все остальное это такая теория. Но мы, несмотря на это, будем и учиться. А так как нужно было бы остановиться тут, то что мы поняли, что в этой теории высокого и необходимого, поэтому мы подведем и то, включая теперь всю книгу вместе взятую. Следующая глава, она начинается так. Воздержание. Воздержание – это пришут. Пришут – это термин. Пришут – лед паруш. Да? То есть он отдельно, он не воздерживается. От чего воздерживается? От того, что ему разрешает Тора. Но тем не менее, он сам понимает и чувствует о том, что это ему вредит. Это не запрещено. Это то, что он берет сам на себя. Называется пришут. В переводе воздержание тут перевели. Воздержание – начало благочестия. Заметь, все, что мы объясняли до сих пор, говоря о предыдущих качествах, необходимо человеку, чтобы быть праведным, отсюда и далее, для того, чтобы быть благочестивым. Основываясь на этом, мы попробуем сейчас все это собрать в одно единое целое. Заодно это поможет нам много-много понять, когда мы с вами разбираем наши книги, мы можем прийти в полное такое, знаете, замешательство и непонятно, что тут эти говорят, потом это говорят, это противоречит. Надо все знать, где, на каком уровне все находится. Есть изначально три уровня. Есть понятие, называется цадик, праведник. Над ним есть уровень, который называется хасид. Это в переводе вот, называют благочестивый. И над ним есть третий уровень, называется кадош. По-видимому, нужно перевести его как, я извиняюсь, это коннотацию, которую не все любят, святой. Кадош. Я предпочитаю пользоваться нашими терминами. Отсюда и дальше мы будем говорить цадик, хасид. Хасид не имеется в виду хасидим. Мяшарим имеется в виду это качество самое высокое, которое тут речь идет. И над ним еще кадош. И что такое цадик, что такое хасид и что такое кадош? Скажем очень-очень коротко. Первые три. Осторожность, расторопность, чистота называется цадик. Это есть цадик, это есть праведник. Когда говорят праведник, праведник, кого имеет праведник? Праведник это всего лишь тот, кто исполняет точно все, что написано в Торе. Что написано? Быть это нельзя? Нельзя. Это нужно? Бегу. Это все, что написано. Это праведник. Праведник тот, кто по Торе. Все, называется Лефи Дин. По Торе. Это то, что Творец от нас требует. Называется по-другому программа минимум. Программа минимум от каждого человека, от каждого еврея, это быть праведником. Это то, что мы должны овладеть своей жизнью. Меньше этого нет. Все мы должны быть праведниками. Не пугайтесь. К этому идут. Но кто доберется до этой ступени, оказывается, только с этого момента и дальше начинается новая ступень. Она называется благочестивость, или ее называют хасидут. Да, он хочет освоить то, что называется уровень под названием хасид, благочестивость. Что это? И он не обязан это. Но тем не менее, это то, что Творец хочет от него. Я надеюсь, вы помните пример, который мы приводили, который ярко нам рисует разницу между понятием праведность и хасидут. Пример простой. Когда отец просит своего сына, говорит ему, сын мой, принеси попить папочек. Ты что делает сын? Папа что просит? Попить. Он подходит к крану, берет кружку, набирает кружку с водой, приносит папе. На, пап, хотел попить. Кто сын? Цадик, праведник. Что он сделал? Что папа просил? Попить? Пожалуйста, на, попить. Но он не хасид. Почему не хасид? Что он знает? Он-то знает, что папа любит воду с крана. Папа любит пиво. Поэтому, если он бы был бы хасидом, он слетал бы уже бы в ларек, купил бы ему холодного пива, раз принес, пап, на, попи. Все, что написано у нас в законах Шулхан Арух, это то, что от нас формально Творец требует, просит. Это, пожалуйста, не причиняйте себе зла, делайте себе добро, будьте чисты в этом, у вас будет просто нормальная жизнь. Просто нормальная жизнь. И заодно будете праведниками. Прекрасно. Ну, папа не это хочет. Мы же знаем о том, что на самом деле он хочет высокого, более высокого. Он хочет от нас истинной праведности. Называется «Мипней Мишурата Дин». А первая триада – это Дин, это правосудие. Ух, так. А что над этим? О, это уже милосердие, это уже то, что от нас не просили, и тем не менее. Например, вы должны мне $100. Да. Я могу прийти к вам и сказать, мам, 1 числа, все, давай. Нет, в полицию, медат один. И я вас возьму в полицию. Кто я? Цадик. Почему? Мы так договорились. Но, что значит мипней мишурат один? О том, что, не можешь, у тебя больная мама, у тебя болит живот, у тебя нет сейчас дня. То, в следующий месяц. Да, это называется как хасид. Теперь обратите внимание, у нас в Торе и в высказаниях мудрецов, и в толкованиях Торы все непонятно, что и что. Если человек не плавает в этом, у него все в голове перепутано. И поэтому особенно это относится к Баалей Тшува. Они могут прочесть что-то про хасидут. Да, а сейчас мы еще про кадош, секундочку. Ведь все перепутано. Там и кадош иногда пишется это на уровне понятия кадош, и не объясняешь это только на этот уровень. Или на понятие хасид, или на понятие цадик. И никогда не объясняется о том, что кто к какому уровню. Мы читаем и понимаем это все в одну кучу. И иногда мы видим, что наш брат, он начинает, как правило, то ли с уровня кадош, да, то ли с уровня хасид, и при этом совершенно не выполняет то, что от него непосредственно требуется. Многие Баалей Тшува, они вообще живут еврейской жизнью согласно сипурей цадиким. То есть они прошли какой-то сипур, какой-то рассказ о праведниках, где-то большое впечатление на них произвело. Как результат, они пытаются жить типа этого. Куда он, сколько ему заняло сил забраться, пока он забрался и был цадик? После этого сколько сбирался на это? Это же не видно, в сипурей цадиким это не рассказывают. И ему уже сразу хочется быть такой, как и что происходит. Естественно, он падает, и непонятно, чем все заканчивается. Итак, первый уровень – это программа минимум. Надо быть нам праведником. Второй уровень – нам нужно быть кем? Хасидом. То есть не то, что Творец требует от нас, а даже большего этого. то, что мы понимаем, что на самом деле Творец хочет от нас. Да, мы по этой причине мы читаем порой Аллаху, написано так. А на самом деле нужно это делать. Медата Хасидут, она может нам многое поменять в этом мире. Можно многое поменять. Это то, что на самом деле Творец хочет от нас. Это Медата Хасидут. Из чего она состоит? Она состоит из триады. Воздержание, как мы сказали, это пришут, благочестие, это хасидут, и тагара – это просветленность. Теперь обратите внимание, она построена по точно такому же принципу, как и предыдущая триада. Есть у нас осторожность. Согласно осторожности идет воздержание, только на более высоком уровне. С другой стороны идет расторопность. Да? А тут что идет? Есть хасидут, благочестие. То же самое. Это называется, это сурмира, а это сетов. Это не делай зло, а это делай добро. Только на более высоком уровне. И есть посередине такая просветленность, чистота. А что такое просветленность? Тара называется. Тара. Тара. Запомним это тара. Что такое тара? Это когда человек делает все, что он делает в этом мире, только лашем шамай. Это уровень невероятный. Когда чистоты мысли. Называется тара. Это все входит в уровень под названием хасид. Воздержание, благочестие, просветленность. Пришут, хасидут, тара. И есть третий уровень. Третий уровень, который нам так слегка лучше, может не говорить, говорить, но теорией занимаемся, да, скажем. Этот уровень, когда есть точно так же, как первые триады, есть третья, над ним третий этаж. Это общее название кадош. Кадош. Это отделенность. Это уже там где-то, которое нам уже там не видно. Недостижимы порой. Может быть, на нашем уровне, на протяжении всех веков, все праведники, о которых мы говорим, наши праотцы и так далее, все, царь Давид, царь, все они достигали, естественно, самых высоких этого уровня, сам Рамхаль достиг всех этих уровней. Там идет, с одной стороны, боязнь греха, обратите внимание, тоже не делай, осторожность, да, то есть только на более очень высоком, еще более тонком уровне. С другой стороны, это называется душа, святость, это делай, очищение, еще на более высоком уровне, тонком, там даже... следодем, может быть, с трудом поймем, о чем речь идет. И посередине называется анава, смирение. Смирение. Вот эти три триады есть у нас. Снизу идет первая тройка, это основа, подведем итог, это цадик. За ним идет хасид и третий кадош. Теперь давайте обратимся к самой брайте. Ну, после того, как разобрали, надеюсь, нам уже легче это. И посмотрим, перечислим снова. Тара приводит к осторожности, осторожность приводит к расторопности, расторопность к чистоте, чистота воздержанию, воздержание к просветлению, просветленность к благочестию, благочестие к смирению, смирение к боязнь греха к святости, святость к обретению духа святости. О, мы не перечислили это. Мы сейчас только что перечислили все, а что не перечислили? Дух святости и воскрешение из мертвых. Давайте теперь сделаем подсчет. Вообще, сколько ступенек тут есть? Если читаем просто брайт, то, что называется, прочли, получится 11. А вот осторожности и до воскрешения из мертвых, посчитайте 11 ступенек. Говорит нам Рамхали, все вокруг. Не, ступенек 10. Откуда тут 10, что тут перечислены 11? Ответ он такой. Во-первых, включается ступенька под названием Тора. С нее все начинается. Сколько уже иметь? Уже сколько? Уже 12. Последние две. Это не то, что мы приобретаем, это то, что мы получаем в подарок, тогда, когда мы взберемся на эти 10 ступеней. То есть, тот самый Руах ха-Койдеш, Дух Святости и воскрешение из мертвых, мы уже удостаиваемся как подарок, как результат того, что мы взобрались по этим 10 ступеням. Итак, вот эти 10 ступенек, они нам на что-то намекают. Они нам что-то говорят. У нас очень мало времени, но я не знаю, если у нас получится, и как здорово, что у нас мало времени. Есть книга, называется «Цама Навши». Автор ее неизвестен, он скрыл свое имя. В этой книге он поднимает видение книги «Мсилат и Шарим» совершенно с другой стороны. Мы знаем о том, что Люцата был один из самых величайших каббалистов всех времен. И вы слышали от меня эту историю о том, что ему было запрещено этим заниматься. И вот тогда, когда ему полностью запретили писать книги языком Зоара, он написал книгу «Мсилат йешарим», которая считается для нас основой основ мусара, этики. Мы так и учим. Это наша еврейская этика. Это то, что пробуждает нас, да, менять себя и так далее. Ну, он написал ее полностью на основе кобылы. Мы читаем одно, имеется в виду, совершенно другое. И все, что мы сейчас сказали, и все, что мы с вами описали, оно необыкновенно точно вписывается в все понятия тайной части Торы, которая в наше время, к сожалению, она разошлась самым нелепым образом. И практически от малых детей и до престарелых бабушек разбирается в сферах, говорят, хохма, бина, дат, уже все разбираются. Я пошел давать один урок, все спали. Как что-то сказал, что-то упомянул, бабушка одна проснулась, говорит, это не так, не бина, да. Они разбираются все, я не знаю, все каббалисты не знают. Вполне возможно, что нужно, я подумал, что нужно упомянуть это, о том, что книга вся, которую мы изучаем, она полностью построена, ее скелет, то, что не видно совершенно, построено на понятиях каббалы. О чем речь идет? Ну, попробуем начать. Надеюсь, что успеем ничего не сказать. То, что я сейчас скажу, я надеюсь, никто не будет слушать. Мир сотворен неограниченным желанием Творца. Как же его желание, в которое нет границы, как же оно может сотворить мир, в котором, да, есть границы? Такое было возможно, когда сам Творец, он сам ограничил свое желание. Ограниченное желание Творца, оно проявляется в том, что у нас называют сфера. Или сфера, на иврите, это вошло во все языки, понятие сфера. Это гилуя рацион амукбаль. Для чего? Для цороха тахлит. Для того, чтобы можно было сотворить этот мир. Каждый раз его воля, она проявляется в этом мире посредством того, что когда Творец хочет проявить, например, качество, которое не имеет границ, желание дать, оно называется у нас хесед, оно проявляется в сфере под названием хесед. Когда он хочет это неограниченное желание дать, остановить, то есть дать границы этому распространению, то оно проявляется через сферу, которая называется дин. И весь мир построен триадой. Да? То есть все построено на тройке. С одной стороны, есть желание дать. Это самое базисное, самое основное, самое фундаментальное управление Творцом этого мира. Это желание дать. Оно у нас называется хесед, словно милосердие. С другой стороны, оно ограничено качеством под названием дин, поэтому есть два понятия. Нагата – управление милосердием и управление правосудием, дин. И есть управление, которое учитывает и хесед, и дин. Оно называется рахамим. И дин называется рахамим. И вот прообраз этого, когда у нас есть одна сила, которая хочет полностью дать, а вторая, которая ограничивает этого. И как результат есть что-то среднее, которое учитывает обе эти силы. И эти силы там находятся в пропорции той самой необыкновенной, на котором держится весь мир. Это равновесие, которое держит весь мир. И оно называется у нас Рахамим. И это мир существует именно по этой схеме теперь. По этой схеме построены 10 сфер. 10 сфер. О чем речь идет? Есть сфера под названием Кетер. Это первое желание, которое есть в этом мире. От него, так как это порождает первое желание, оно переходит к сфере под названием Хохма. Хохма – это сфера, в которой мысль, идея этого желания, она имеет первую реализацию. Но она приходит в этот мир как общая идея. Как общая идея. Отсюда и дальше она передается другой стороне, которая ее, как общую идею, которая она распространяется, ей нет границ, теперь ее нужно ограничить. Ее ограничивает сфера под названием бина. Как она его ограничивает? Давайте простые примеры. Пришел муж домой. Мы, жена, построим дом. Построим дом. У нас будет огромный дом, садик будет. Описывает такое, все, построим. Жена говорит, какой дом? А ну, сколько там комнат будет? У нас нет средств. И она что начинает теперь делать, сторона ограничивающая? Она начинает коль лифарет. Во-первых, она останавливает и мифаретит. И она все начинает разбивать на составляющие. После того, как одна сторона хотела разойтись, а вторая сторона ее ограничилась, они к чему-то сошлись. Это называют дат. Дат – это то, что соединяет. Дат – это хибур, соединение между хохма и бина. После этого, как уже есть идея, то есть есть план, вот эти первые три хохма, бина, дат, вместе называются хабад, мозги, это мухин, это голова человека. Там находится сама идея, там план находится. Отсюда и дальше это переходит уже к триаде под ним с эмоциями. Там находится уже наше чувство. Что там? Оно переходит теперь к хесед. Да. Хесед – это желание дать. Теперь давай дадим все. Дадим. То есть расход у нас будет лучшие материалы, которые будут, лучшая там керамика, лучше все будем, все. Снова приходит вторая сторона, говорит, потом Дин, у нас денег нет, у нас того нету. То есть снова сошлись на чем-то, тиферет. Это уже среднее между желанием безграничным дать. С одной стороны, это хесед, и, как мы сказали, и медата гвура. Это с другой стороны, которая ограничивает ее. Тиферет – это средняя составляющая, которая она вбирает в себе обе эти стороны. Она основная по сути своей. И вокруг нее, кстати, все вертится. Она называется тиферет, или ее по-другому называют эмет. Поэтому, как вы знаете, у нас есть Авраам, который удостоился исправить хесед. Ицхак – гвура. Яков, он тхиравот, он избранный из всех остальных, он тиферет, поэтому дана была Тора, эмет, и, которая соединяет в себе все основные эти качества, то есть первые там наверху хохма бинадат и хесед гвурава тиферет. Отсюда и дальше нужно теперь передать это на исполнение. Передача на исполнение идет через нецах, год и сод. Еще одна тройка, по которой все это строится. Нецах, год и сод. Они устроены по тому же принципу, когда есть у нас, с одной стороны, у нас есть желание дать безграничное, а с другой стороны, опять же таки, но на уровне уже близким к деянию, а с другой стороны, желание ограничить это. Поэтому мы видим, год она ограничивает, а нецах, она наоборот хочет распространяться, нецах, она хочет оставаться. И речь идет о уже переходе к действию. А исод это качество, которое снова соединяет и стабилизирует эти две противоположности, как, знаете, теза, антитеза, синтеза. И эти три тройки, и все это, чтобы в конечном итоге через исод передалось к результату, к самому деянию, это называется малхут. А сфера малхут, она сама по себе ничего не имеет, она только принимает. Она все по себе, она только воспринимает. То есть, другими словами, после того, как все будет построено, теперь мы въехали в квартиру. Да, это маршрут. Мы не, там ничего не практически не участвовали, только въехали. Там, или давайте сейчас прокрутим очень быстро все. Представьте себе картину о том, что папа хочет сына наказать. Да, очень хороший пример. И он увидел, что он плохо себя ведет. Его хохма, она хочет его наказать, он видит, что может произойти из-за этого, какой он вред себе может принесет, его хочет наказать самым невероятнейшим образом. Его раз, тут же бина остановила и говорит, обожди, это не так страшно, это не до такой степени, не надо. Дат приходит к окончательному решению, как наказать ребенка. Но так как он видит перед глазами его поведение, вступает теперь в силу эмоций человека. И тогда какой хесед, что хочет? Наказать его безгранично. Обратите внимание, хесед это не важно, наказание или поощрение. Если он захотел бы его поощрить, он тоже безгранично хотел поощрить. Поэтому он хочет теперь его как влепить ему со всей силой, чтобы наказание до конца. А с другой стороны, приходит Дин, гвура, и говорит, а почему? Не надо доказывать его со всей силой, только он уже привести к плохому результату. Она успокаивает его гнев, и он приходит теперь к тиферет, к пониманию, какой на уровне эмоциональном он должен наказать своего сына. Отсюда дальше это переходит к действию о том, какой силой приложиться, или какое конкретное наказание сделать. Это нецах, да, она тоже хочет посильнее, а вот его ограничивает, чтобы это не было так сильно. В конечном итоге основное указание, как его наказать, проходит через исод, который все это стабилизирует, и, наконец-то, сын наказан. По этой картине, по этому плану у нас и построена вся брайта. Вся брайта и все 10 ступеней, но только в другом порядке. Говорит Рамхаль Дат Фунот о том, что, я процитирую, «Аседра каво шел сферот ва кешер шебенеем кетабат шоршерет». И цераш пар дуку кивунит. А связь между всеми сферами, она как шоршерет, как цепочка, связанная одна с другим. И оно дуку кивунит. Оно влияние сверху вниз. Мы сказали, начинается с кетера и доходит до самого конца, а может быть наоборот. Оно начинается с низу, с малхут, и оно поднимается кверх к Кетеру, то есть к самому Творцу. Как это происходит? В нашем ситуации, надеюсь, вы все понимаете. С чего все начинается? Пробуждение снизу, Тары. Тара – это Мальхут. От нее ничего нету. Оно само по себе, вроде бы, она только, как мы сказали, принимающая. Но у нее есть связь, она нуква, она женская сторона принимающая. Но что в ней есть? В ней есть моим нуками, у меня есть женская вода, есть пробуждение другой стороны. Поэтому она не упоминается. Она принимающая сторона, поэтому Тара не упоминается тут. Хотя она основа основ. С ней все начинается. Но она что делает? Пробуждает человека. К чему? К осторожности. Теперь от осторожности, это что такое осторожность? Осторожность – это год. Это сфера год. После того, как мы прошли год, у меня осталось время только все это перечислить, оно приходит к противоположности, к зризут. Зризут – это нецах. То есть порядок теперь идет обратно. Идет нецах. Теперь после этого, в конечном итоге, это приходит к накиют. Накиют – это исод. Ой-вой-вой, если мы бы только разобрали с вами, что такое исод, насколько мы поняли, в какой части человека это находится на самом деле. И все накиют там находится. Отсюда и дальше – это уровень действия, поэтому это называется цадик, это самый низкий уровень. Отсюда и дальше поднимаемся на уровень под названием хасид. Вот это где это качество, которое они, гвура, тиферет, хасид, это соответствует пришу, тара, хасидот. Это тройка, которая следующая идет. Отсюда и дальше уровень, который уже голова, то есть не тело уже, а это голова, там наверху это тут кадош, это голова. Что тут находится? Тут находится уже дат, бина, хохма. Оно соответствует чему? Соответствует анава, иратхет, и к душа. Все это нужно объяснить. Но, барух Ашем, время наше закончилось. Все, что было сказано не для того, чтобы знать. Это, нам этого не требуется знать. На нашем уровне нам алывай, только хоть чуть-чуть осторожности в нашем мире, в наших деяниях, расторопности. И мысли о чистоте, которые не должны оставлять нас. И Безрат Ашем, мы взберемся хотя бы на тот самый уровень, который Творец требует от нас под названием цадик, праведность. Всего доброго, благодарю за внимание. Привет из Руси.